Глава 7. Последнее странствие Степана Трофимовича. 1. Я убежден, что Степан Трофимович очень боялся, чувствуя приближение срока его безумного предприятия. Я убежден, что он очень страдал от страху, особенно в ночь накануне, в ту ужасную ночь. Настасья упоминала потом, что он лег спать уже поздно и спал. Но это ничего не доказывает. Приговоренные к смерти, говорят, спят очень крепко и накануне казни. Хотя он и вышел уже при дневном свете, когда нервный человек всегда несколько ободряется. А майор, родственник Вергинского, так даже в Бога переставал веровать, чуть лишь проходила ночь. Но я убежден, что он никогда бы прежде без ужаса не мог вообразить себя одного на большой дороге и в таком положении. Конечно, нечто отчаянное в его мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Настасью и свое 20-летнее нагретое место. Но все равно, он и при самом ясном сознании всех ужасов его ожидающих все-таки бы вышел на большую дорогу и пошел по ней. Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. О, он бы мог принять роскошные условия Варвары Петровны и остаться при ее милостях, как простой приживальщик. Но он не принял милости и не остался. И вот он сам оставляет ее и подымает знамя великой идеи и идет умереть за него на большой дороге. Именно так должен он был ощущать это, именно так должен был представляться ему его поступок. Представлялся мне не раз и еще вопрос, почему он именно бежал, то есть бежал ногами в буквальном смысле, а не просто уехал на лошадях. Я сначала объяснял это 50-летнюю непрактичностью и фантастическим уклонением идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадях хотя бы и с колокольчиком, должна была представляться ему слишком простою и прозаичную. Напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно-любовным. Но ныне, когда все уже кончилось, я полагаю, что все это тогда завершилось гораздо проще. Во-первых, он побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что, наверное, и исполнила бы, а он, наверное, бы подчинился, и прощай тогда великая идея навеки. Во-вторых, чтобы взять подорожную, надо было по крайней мере знать, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло самое главное страдание его в ту минуту. Назвать и назначить место он ни за что не мог, ибо решись он на какой-нибудь город, и вмиг предприятие его стало бы в собственных его глазах и нелепым, и невозможным. Он это очень предчувствовал. Ну что будет он делать в таком именно городе, и почему не в другом? Искать этого купца? Но какого купца? Тут опять выскакивал этот второй и уже самый страшный вопрос. В сущности, не было для него ничего страшнее, чем купец, которого он так вдруг, сломя голову, пустился отыскивать, и которого уж, разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет уж, лучше просто большая дорога, так просто выйти на нее и пойти, и ни о чем не думать. Пока только можно не думать. Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца. Точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея. А в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи. Да здравствует большая дорога, а там, что Бог даст. После внезапного и неожиданного свидания с Лизой, которое я уже описал, пустился он еще в большем самозабвении далее. Большая дорога проходила в полуверсте от скворечников, и странно, он даже и не приметил сначала, как вступил на нее. Основательно рассуждать или хоть отчетливо сознавать было для него в ту минуту невыносимо. Мелкий дождь то переставал, то опять начинался, но он не замечал и дождя. Не замечал тоже, как закинул себе сак за плечо и как от этого стало ему легче идти. Должно быть, он прошел так версту или полторы, когда вдруг остановился и осмотрелся. Старая, черная и изрытая колеями дорога тянулась пред ним бесконечную нитью, усаженная своими ветлами, направо — голое место, давным-давно сжатые нивы, налево — кусты, а далее за ними — лесок. И вдали, вдали едва приметная линия, уходящая вкось железной дороги, и на ней дымок какого-то поезда. Но звуков уже не было слышно. Степан Трофимович немного оробел, но лишь на мгновение. Беспредметно вздохнул он, поставил свой сак подле ветлы и присел отдохнуть. Делая движение, садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед. Заметив тут же и дождь, распустил над собой зонтик. Довольно долго сидел он так, изредка шамкая губами и крепко сжав в руке ручку зонтика. Разные образы лихорадочной вереницы неслись пред ним, быстро сменяясь в его уме. «Лизи, Лизи!» — думал он, — «а с нею ее Маврикий?» «Странные люди! Но что же это за странный был там пожар? И про что они говорили? Какие убитые?» «Мне кажется, Настасья еще ничего не успела узнать. И еще ждет меня с кофеем. В карты? Разве я проигрывал в карты людей? У нас на Руси во время так называемого крепостного права... Ах, боже мой, а Федька?» Он весь встрепенулся в испуге и осмотрелся кругом. «Ну что, если где-нибудь тут за кустом сидит этот Федька? Ведь, говорят, у него где-то тут целая шайка разбойников на большой дороге. О, Боже, я тогда скажу ему всю правду, что я виноват, и что я 10 лет страдал за него более, чем он там в солдатах, и я ему отдам портмоне. У меня всего-навсего 40 рублей, он отнимет деньги и все-таки убьет меня». От страха он неизвестно почему закрыл зонтик и положил его подле себя. Вдали по дороге от города показалась какая-то телега. Он с беспокойством начал всматриваться. «Слава Богу! Это телега и едет шагом. Это не может быть опасно. Эти здешние заморенные лошаденки, я всегда говорил о породе. Это Петр Ильич, впрочем, говорил в клубе про породу, а я его тогда обремизил. И потом... Но что там сзади? И, кажется, баба в телеге. Баба и мужик. Это начинает меня успокаивать. Баба сзади, а мужик впереди. Это очень успокоительно. Сзади у них к телеге привязана за рога корова. Это успокоительно в высшей степени». Телега поравнялась, довольно прочная и порядочная мужицкая телега. Баба сидела на туго набитом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги в сторону Степана Трофимовича. Сзади в самом деле плелась рыжая корова, привязанная за рога. Мужик и баба, выпуча глаза, смотрели на Степана Трофимовича, а Степан Трофимович также точно смотрел на них. Но когда уже пропустил их мимо себя шагов на 20, вдруг торопливо встал и пошел догонять. В соседстве телеги ему, естественно, показалось благонадежнее, но, догнав ее, он тотчас же опять забыл обо всем и опять погрузился в свои обрывки мыслей и представлений. Он шагал и уж, конечно, не подозревал, что для мужика и бабы он в этот миг составляет самый загадочный и любопытный предмет, какой только можно встретить на большой дороге. «Вы, то есть, из каких будете, коли не будет, неучтиво спросить?» Не вытерпела, наконец, бабенка, когда Степан Трофимович вдруг в рассеянности посмотрел на нее. Бабенка была лет 27, плотная, чернобровая, румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ровные зубы. «Вы ко мне обращаетесь?» — с прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович. «Из купцов надо быть», — самоуверенно проговорил мужик. Это был рослый мужчина лет 40, с широким и неглупым лицом и с рыжеватой окладистой бородой. «Нет, я не то что купец, я совсем другое». Кое-как отпарировал Степан Трофимович и на всякий случай на капельку приотстал до задка телеги, так что пошел уже рядом с коровой. «Из господ надо быть», — решил мужик, услышав нерусские слова, и дернул лошаденку. «То-то мы и смотрим на вас, точно вы на прогулку вышли», — залюбопытствовала опять бабенка. «Это вы меня спрашиваете?» «Иностранцы заезжие по чугунке иной проезжают, словно не по здешнему месту у вас сапоги такие». «Сапог военный», — самодовольно и значительно вставил мужик. «Нет, я не то чтобы военный, я...» «Любопытная какая бабенка!» — злился про себя Степан Трофимович. «И как они меня рассматривают! Но, наконец...» «Одним словом, странно, что я точно виноват пред ними, а я ничего не виноват пред ними». Бабенка пошепталась с мужиком. «Коли вам не обидно, мы, пожалуй, вас подвезем, если только приятно станет». Степан Трофимович вдруг спохватился. «Да-да, мои друзья, я с большим удовольствием, потому что очень устал. Только как я тут влезу?» «Как удивительно!» — подумал он про себя. «Что я так долго шел рядом с этой коровой, и мне не пришло в голову попроситься к ним сесть. Эта действительная жизнь имеет в себе нечто весьма характерное». Мужик, однако, все еще не останавливал лошадь. «Да вам куда будет?» — осведомился он с некоторой недоверчивостью. Степан Трофимович не вдруг понял. «Да Хатова надо быть!» «К Хатову? Нет, не то чтобы к Хатову, и я не совсем знаком, хотя слышал. Село Хатово, село, 9 верст от Селева». «Село? Это восхитительно! То-то я как будто бы слышал». Степан Трофимович все шел, а его все еще не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове. «Вы, может, думаете, что я... со мной паспорт, и я профессор. То есть, если хотите, учитель, но главный. Я главный учитель». «Да, это именно так можно перевести. Я бы очень хотел сесть, и я вам за это куплю полштофа вина». «Полтинник с вас, сударь, дорога тяжелая». «А то нам уж очень обидно будет», — вставила бабенка. «Полтинник? Ну хорошо, полтинник. Это еще лучше. У меня всего 40 рублей, но...» Мужик остановил и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу рядом с бабой на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чем надо, и дивился тому. Это сознание в болезненной слабости ума мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно. «Это как же сзади корова?» — спросил он вдруг сам бабенку. «Что это вы, господин, точно не видывали?» — рассмеялась баба. «В городе купили», — ввязался мужик. «Своя скотина, поди ты еще с весны передохла. Мор, у нас кругом все попадали, все половины не осталось, хоть вой». И он опять стегнул завязшую в колее лошаденку. «Да, это бывает у нас на Руси. И вообще мы русские. Ну да, бывает», — не докончил Степан Трофимович. «Ведь коль учителем, то что же вам в Хатове? Али дальше куда?»
«Я не то чтобы дальше куда, то есть я к одному купцу.
В Спасов надо быть».
«Да-да, именно в Спасов. Это, впрочем, все равно».
«Вы, коли в Спасов, да пешком, так в ваших сапожках недельгу пошли», — засмеялась бабенка.
«Так-так, и это все равно, все равно», — нетерпеливо оборвал Степан Трофимович.
«Ужасно любопытный народ. Бабенка, впрочем, лучше его говорит, и я замечаю, что с 19 февраля у них слог несколько переменился». И какое дело, в Спасов я или не в Спасов? Впрочем, я им заплачу, так чего же они пристают?
«Коли в Спасов, так на проходе», — не отставал мужик.
«Это как есть так», — вернула бабенка с одушевлением.
«Потому, коли на лошадях по берегу, верст 30 крюку будет, 40 будет.
К завтраму, к 2 часам, как раз в Устьеве проход застанете», — скрипила бабенка. Но Степан Трофимович упорно замолчал. Замолчали и вопрошатели. Мужик подергивал лошаденку, баба изредка и коротко перекидывалась с ним замечаниями. Степан Трофимович задремал. Он ужасно так удивился, когда баба, смеясь, растолкала его, и он увидел себя в довольно большой деревне, у подъезда одной избы в 3 окна.
«Задремали, господин!»
«Что это? Где это я?» «Ах, ну все равно!» — вздохнул Степан Трофимович и слез с телеги. Он грустно осмотрелся. Странным и ужасно чем-то чужим показался ему деревенский вид.
«А полтинник-то я и забыл!» — обратился он к мужику с каким-то не в меру торопливым жестом. Он, видимо, уже боялся расстаться с ними.
«В комнате рассчитаетесь, пожалуйте!» — приглашал мужик.
«Тут хорошо!» — ободряла бабенка.
Степан Трофимович ступил на шаткое крылечко. «Да как же это возможно?» — прошептал он в глубоком и пугливом недоумении, однако вошел в избу.
«Она этого хотела!» — вонзилось что-то в его сердце, и он опять вдруг забыл обо всем, даже о том, что вошел в избу.
Это была светлая, довольно чистая крестьянская изба в 3 окна и в 2 комнаты, и не то что постоялый двор, а так приезжая изба, в которой по старой привычке останавливались знакомые проезжие. Степан Трофимович, не конфузясь, прошел в передний угол, забыл поздороваться, уселся и задумался. Между тем, чрезвычайно приятное ощущение тепла после 3-часовой сырости на дороге вдруг разлилось по его телу. Даже самый озноб, коротко и отрывисто забегавший по спине его, как это всегда бывает в лихорадке с особенно нервными людьми, при внезапном переходе с холода в тепло, стал ему вдруг как-то странно приятен. Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьей улыбкой,
Кот потянулся к хозяйке и вдруг залепетал. «Это что ж, это блины? Но это прелестно! Не пожелаете ли, господин?» Тотчас же и вежливо предложила хозяйка. «Пожелаю, именно пожелаю, и я бы вас попросил еще чаю», — оживился Степан Трофимович. «Самоварчик поставить? Это с большим нашим удовольствием!» На большой тарелке с крупными синими узорами явились блины. Известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом. Вкуснейшие блины. Степан Трофимович с наслаждением попробовал. «Как жирно и как это вкусно! И если бы только возможно, чуточку водки!» «Уж не водочки ли, господин, пожелали?» «Именно-именно, немножко, чуточку водки!» «На 5 копеек, значит?» «На пять!» «Чуточку водки!» С блаженной улыбочкой поддакивал Степан Трофимович. «Попросите простолюдина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно, но попросите его сходить за водочкой, и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в какую-то торопливую, радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость. Идущий за водкой, хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, все равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения. Не больше, как через 3-4 минуты, кабак был в 2 шагах. Очутилась пред Степаном Трофимовичем на столе косушка и большая зеленоватая рюмка. «И это все мне?» — удивился он чрезвычайно. «У меня всегда была водка, но я никогда не знал, что так много на 5 копеек». Он налил рюмку, встал и с некоторой торжественностью перешел через комнату в другой угол, где поместилась его спутница на мешке, чернобровая бабенка, так надоедавшая ему дорогой расспросами. Бабенка законфузилась и стало было отнекиваться, но, выказав все предписанное приличием, под конец встала, выпила учтиво, 3 хлебка, как пьют женщины, и, изобразив чрезвычайное страдание в лице, отдала рюмку и поклонилась Степану Трофимовичу. Он с важностью отдал поклон и воротился за стол даже с гордым видом. Все это совершалось в нем по какому-то вдохновению. Он и сам еще за секунду не знал, что пойдет потчевать бабенку. «Я в совершенстве умею обращаться с народом, и я это им всегда говорил», — самодовольно подумал он, наливая себе оставшееся вино из косушки, хотя вышло менее рюмки, но вино живительно согрело его и немного даже бросилось в голову. «Я совсем болен, но не так уж плохо быть больным». «Не пожелаете ли приобрести?» — раздался подле него тихий женский голос. Он поднял глаза и, к удивлению, увидел перед собой одну даму. Она именно имела вид дамы. Лет уже за 30. Очень скромную на вид, одетую по-городскому, в темненькое платье и с большим серым платком на плечах. В лице ее было нечто очень привлекательное, немного понравившееся Степану Трофимовичу. Она только что сейчас воротилась в избу, в которой оставались ее вещи на лавке, подле самого того места, которое занял Степан Трофимович. Между прочим, портфель, на который он помнил это, войдя, посмотрел с любопытством и не очень большой клеенчатый мешок. Из этого-то мешка она вынула 2 красиво переплетенные книжки с вытесненными крестами на переплетах и поднесла их к Степану Трофимовичу. «Да это, кажется, Евангелие!» — с величайшим удовольствием А я теперь понимаю.
Вы так называемая книгоноша. Я читал неоднократно. Полтинник?
По 35 копеек, отвечала книгоноша, с величайшим удовольствием. Я ничего не имею против Евангелия, и я уже давно хотел перечитать. У него мелькнуло в голове в ту минуту, что он не читал Евангелия, по крайней мере, 30 лет, и только разве 7 лет назад припомнил из него капельку лишь по Ринановой книге «Жизни Иисуса». Так как у него мелочи не было, то он вытащил свои 4 10-рублевые билета, все, что у него было. Хозяйка взялась разменять, и тут только он заметил, всмотревшись, что в избу набралось довольно народу, и что все давно уже наблюдают его, и, кажется, о нем говорят. Толковали тоже и о городском пожаре, более всех хозяин телеги с коровой, так как он только что вернулся из города. Говорили про поджог, про Шпигулинских. Ведь вот ничего он не говорил со мной про пожар, когда вез меня, а обо всем говорил. Подумалось что-то Степану Трофимовичу. «Батюшка Степан Трофимович, вас ли я, сударь, вижу? Вот уж не чаял совсем. Али не признали?» Воскликнул один пожилой малый, с виду вроде старинного дворового, с бритой бородой и одетый в шинель с длинным откидным воротником. Степан Трофимович испугался, услыхав свое имя. «Извините», — пробормотал он, — «я вас не совсем припоминаю».
«Запамятовали! Да ведь я Анисим, Анисим Иванов! Я у покойного господина Гаганова на службе состоял. И вас, сударь, сколько раз с Варварой Петровной у покойницы Авдотьи Сергеевны видывал! Я к вам от нее с книжками хаживал и конфеты вам петербургские от нее 2 раза приносил». «Ах да, помню тебя, Анисим!» — улыбнулся Степан Трофимович. «Ты здесь и живешь?» «А подле спаса вас в монастыре, в посаде у Марфы Сергеевны, сестрицы Авдотьи Сергеевны. Может, изволите помнить? Ногу сломали, из коляски выскочили, на бал ехали. Теперь около монастыря проживают, а я при них-с. А теперь вот изволите видеть, в губернию собрался своих попроведать». «Ну да, ну да. Вас увидав, обрадовался. Милостивы до меня бывались». Восторженно улыбался Анисим. «Да куда ж вы, сударь, так это собрались? Кажись, как бы один-одинешеньки. Никогда, кажись, не выезжали одни-с». Степан Трофимович пугливо посмотрел на него. «Уж не к нам ли, в Спасов?»
«Да, я в Спасов».
«Кажется, все направляются в Спасов».
«Да уж не к Федору ли Матвеевичу?»
«То-то вам обрадуется. Ведь уж как в старину уважали вас. Теперь даже вспоминают неоднократно».
«Да-да, и к Федору Матвеевичу».
«Надо быть! Надо быть! То-то мужики здесь дивятся, словно, сударь, вас на большой дороге будто бы пешком повстречали. Глупый они народ. Я, знаешь, Анисим, я об заклад побился, как у англичан, что я пойду пешком, и я...» Пот пробивался у него на лбу и на висках. «Надо быть, надо быть», — вслушивался с безжалостным любопытством Анисим. Но Степан Трофимович не мог больше вынести. Он так сконфузился, что хотел было встать и уйти из избы, но подали самовар, и в ту же минуту воротилась выходившая куда-то книгоноша. С жестом спасающего себя человека обратился он к ней и предложил чаю. Анисим уступил и отошел. Действительно, между мужиками поднималось недоумение. Что за человек? Нашли пешком на дороге. Говорит, что учитель. Одет, как бы иностранец, а умом, словно малый ребенок. Отвечает несуразно. Точно бы убежал от кого и деньги имеет. Началась была мысль возвестить по начальству.
так как при всем том в городе не совсем спокойно. Но Анисим все это уладил в ту же минуту. Выйдя в сени, он сообщил всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимович не то чтобы учитель, а сами большие ученые и большими науками занимаются. А сами здешние помещики были и живут уже 22 года у полной генеральши Ставрогиной за место самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный в клубе дворянском по Серенькой и по Радужной в один вечер оставляли, а чином советник, все равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут, а что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счету нет. И прочее, и прочее. Да, эта дама и очень приличная, отдыхал от Анисимова нападения Степан Трофимович, с приятным любопытством наблюдая свою соседку-книгоношу, пившую, впрочем, чай с блюдечка и в прикуску. Этот кусочек сахара — это ничего. В ней есть нечто благородное и независимое, и в то же время тихое, вполне приличное, но только несколько в другом роде. Он скоро узнал от нее, что она Софья Матвеевна Улитина и проживает, собственно, в К. Имеет там сестру вдовую из мещан, сама также вдова, а муж ее, подпоручик, за выслугу из фельдфебелей, был убит в Севастополе. Но вы еще так молоды. Вам нет 30 лет. 34, улыбнулась Софья Матвеевна. Как, вы по-французски понимаете? Немножко-с, я в благородном доме одном проживала после того 4 года, и там от детей понаучилась. Она рассказала, что после мужа, оставшись всего 18 лет, находилась некоторое время в Севастополе, в сестрах, а потом жила по разным местам, а теперь вот ходит и Евангелие продает. Боже мой, это не с вами ли у нас была в городе одна странная, очень даже странная история? Она покраснела, а оказалось, что с нею. О, эти ничтожества, эти несчастные! Начал было он задрожавшим от негодования голосом. Болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На минуту он как бы забылся. Ба, да она опять ушла, спохватился он, заметив, что ее уже опять нет подле. Она часто выходит и чем-то занята, я замечаю, что даже встревожена. О, я становлюсь эгоистом! Он поднял глаза и опять увидел Анисима, но на этот раз уже в самой угрожающей обстановке. Вся изба была полна мужиками, и всех их притащил с собой, очевидно, Анисим. Тут был и хозяин избы, и мужик с коровой, какие-то еще 2 мужика оказались, извозчики, какой-то еще маленький полупьяный человек, одетый по-мужицки, а между тем бритый, похожий на пропившегося мещанина и более всех говоривший. И все-то они толковали о нем, о Степане Трофимовиче. Мужик с коровой стоял на своем, уверяя, что по берегу 40 верст крюку будет и что непременно надобно на пароходе. Полупьяный мещанин и хозяин с жаром возражали. «Потому, если, братец ты мой, их высокоблагородию, конечно, на проходе через озеро ближе будет, это как есть». Да проход-то по-теперешнему, пожалуй, и не подойдет. Доходит, доходит, еще неделю будет ходить. Более всех горячился Анисим. Так-то оно так, да неаккуратно приходит, потому время позднее, иной раз в Устьеве по 3 дня поджидают. Завтра будет, завтра к 2 часам аккуратно прибудет. В Спасов еще до вечера аккуратно, сударь, прибудете, лез из себя Анисим. Но что надо этому человеку? трепетал Степан Трофимович со страхом, ожидая своей участи. Выступили вперед и извозчики, стали рядиться, брали до Устьева 3 рубля. Остальные кричали, что не обидно будет, что это как есть цена, и что от Селева до Устьева все лето за эту цену возили. «Но здесь тоже хорошо, и я не хочу», — прошамкал было Степан Трофимович. «Хорошо, сударь, это вы справедливо. В Спасове у нас теперь куды хорошо, и Федор Матвеевич так вами будут обрадованы». «Мой Бог, друзья мои, все это так для меня неожиданно!» Наконец-то воротилась Софья Матвеевна. Она села на лавку, такая убитая и печальная. «Не быть мне в Спасове!» — проговорила она хозяйке. «Как так? И вы в Спасов?» — встрепенулся Степан Трофимович. Оказалось, что одна помещица, Надежда Егоровна Светлицына, велела ей еще вчера поджидать себя в Хатове и обещалась довести до Спасова. Да вот и не приехала. «Что я буду теперь делать?» — повторяла Софья Матвеевна. «Но, мой дорогой новый друг, ведь и я вас тоже могу довести, как и помещица, в это, как его, в эту деревню, куда я нанял, а завтра мы вместе в Спасов. Да разве вы тоже в Спасов?» «Но почему нет? Я в восторге, я вас чрезвычайную радостью довезу. Вон они хотят, я уже нанял. Я кого же из вас нанял?» — ужасно захотел вдруг Спасов Степан Трофимович. Через четверть часа уже усаживались в крытую бричку. Он очень оживленный, совершенно довольный. Она своим мешком и с благодарной улыбкой подле него. Подсаживал Анисим. «Доброго пути, сударь!» — хлопотал он изо всех сил около брички. «Вот уж как были вами обрадованы! Прощай, прощай, дорогой мой, прощай! Федора Матвеевича, сударь, увидите! Да, мой друг, да, Федора Петровича, только прощай!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.